Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И сегодня мы вновь обратимся к музыкальным страницам истории Петербурга, тем более, что сегодняшний герой хорошо знаком, почитаем и уважаем всеми любителями музыки. Мы сегодня с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой будем вспоминать Эдуарда Францевича Направника, человек, оставивший по себе доброжелательную память. Это не каждому, даже талантливому человеку удается. 24 августа – день рождения Эдуарда Францевича Направника. Передаю микрофон Людмиле Леонидовне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, Эдуард Направник, особенно в Петербурге, оставил по себе самую светлую музыкальную и человеческую память. Мы любим, прохаживаясь по Театральной площади, заходя за угол Крюкова канала, видеть памятную доску на доме номер 6 по Крюкову каналу, где он прожил 40 с лишним лет. А начиналось все это давно, когда совсем юный Эдуард Направник, оставшись сиротой в 12-13 лет, поучившись в Праге в органной школе и, в общем-то, став грамотным музыкантом, попадает в Петербург по случайному знакомству, по рекомендации, прямо в оркестр князя Николая Борисовича Юсупова и даже живет во дворце на Мойке.
Собственно, он приехал в Россию как капельмейстер домашнего
сразу
оркестра.
Сразу как капельмейстер. И такая его судьба в России осталась навсегда. Такой вот счастливый шанс выпал ему, но он даже не представлял себе своего будущего, он не строил карьеры. Это был европейский высококультурный человек. Кроме этого, будучи сиротой, видимо, он научился быть ровным, сдержанным, понимать какую-то зависимость, и как-то нужно было выжить, но при этом сохранившая чистоту, честность, порядочность, благородство в своей натуре. И повезло ему в том, что, приехав в Петербург в 22 года, уже в 24 года он занял должность помощника капельмейстера и органиста в Мариинском театре. Дебютировал там как самостоятельный дирижер в спектакле «Дон Жуан» Моцарта. А потом получилось так, что он неоднократно замещал начавшего тогда болеть Константина Николаевича Лядова, известного дирижера. Причем было даже так однажды, что заболел пианист, который должен был сыграть фортепианные пассажи в опере «Руслан и Людмила», а Направник сидел в каком-то из заметных рядов, и Константин Николаевич Лядов увидел его и сразу из зала выдернул, усадил за пианино, и так Направник влил в коллектив Мариинского театра. И постепенно он, заменяя Константина Лядова, стал и постоянным в то время, как Лядов ушел. И Направник даже в дневнике записал этот случай, когда 19 апреля 1869 года в 23 часа, как он пишет, в 11 часов вечера, накануне Христова праздника, получил известие от министра двора графа Адлерберга о том, что он назначен капельмейстером Императорской русской оперы. Это стало судьбой Направника. Чешский музыкант, попав в Россию, становится во главе обновлявшейся тогда новой русской музыки. Именно в эти годы, в 1859-м, возникает русское музыкальное общество, которое вскоре получает поддержку императорской фамилии, становится императорским русским музыкальным обществом. И многие представители императорской семьи, как великий князь Константин Николаевич, как та же легендарно известная попечительница русской музыки, великая княгиня Елена Павловна, ну и императоры Александр II и особенно Александр III были на этой волне поддержки русского искусства и русской музыки. Александр III вообще известен тем, что он просто закрыл итальянскую и немецкую оперу. Правда, говорят, что не только потому, что он больше любил русскую музыку, но еще и в порядке экономии. Главное, что он дал возможность полноценно развиваться русской музыке. И Эдуард Францевич Направник не только подхватил вот это вот знамя, но и стал доверенным лицом в музыке самого императора Александра III, который даже вызывал его к себе в ложу, когда сам находился в театре, советовался с ним или высказывал ему какое-то свое мнение.
Он очень поддерживал отечественных композиторов для России, может быть, не самых выдающихся, как Петр Ильич Чайковский, старался дать им возможность музыку продемонстрировать публике.
Да, в этом плане мы можем перечислить несколько постановок, произведенных при участии активном Эдуарда Направника. Таких композиторов, как Владимир Кашпиров с оперой «Гроза» по Островскому, Кюнер Василий с оперой «Тарас Бульба», ну уж Соловьев Николай Феопемптович. Он вообще очень интересно отметился, даже историю создания оперы «Ночь перед Рождеством». Так вот, Соловьев после Чайковского занял второе место по созданию этой оперы, а там был конкурс. Ну и, конечно, то, что в работе над оперой «Князь Игорь» после неожиданной смерти Бородина в 1887 году очень было все непросто, потому что направник сам с детских лет, будучи воспитан в строгой школе, по строгим канонам, вообще считал себя ремесленником и так и называл себя, хотя наши музыканты уважали его, называли великим мастеровым. Но направник всегда считал, что даже будучи гениальным, композитор должен иметь образование. Поэтому у него было очень много претензий к Бородину, и дошло до того, что он, так выразился, лишая себя чести дирижировать премьеры оперы «Князь Игорь», и дирижировал его заместитель Карл Кучера. С другой стороны, вот с Мусоргским из той же, да, «Могучей кучки», он обращался более благожелательно и даже так повел себя в изучении оперы «Борис Годунов», что Мусоргский обратился к нему с выражением благодарности как ученик к учителю, очень трогательным, никаких обид. И действительно, Борис Годунов был продирижирован направником. Мы уже не упоминаем там знаменитых опер наших русских композиторов, которыми дирижировал направник. Вообще, за 51 с лишним год своей службы у пульта Мариинского театра.
Сколько же он оперных спектаклей продирижировал?
Фигурирует такая цифра, как 3000. Ведущие оперы, которые по сей день не сходят с оперной сцены. И помимо этого еще он приглашен был великой княгиней Еленой Павловной возглавить симфонические концерты. Вот эта его любовь к русской культуре, преданность стране, которая его не только приютила, дала ему карьеру, он же, в общем-то, не был беженцем, он просто переехал за рублем, грубо говоря, зарабатывать приехал. Он все-таки честно отнесся к своей должности.
Вы только что говорили, что эпоха, но тем не менее, помимо
этого...
Ему повезло
с эпохой, да, однозначно. Да. И вообще вся его жизнь прошла именно в то время, когда особенных катаклизмов, которые разрушали нашу культуру, не было. Наоборот, он появился на волне подъема русской культуры и, в общем-то, на этом подъеме и завершил свою карьеру, будучи уже совершенно пожилым человеком.
Он и очень беспокоился об оркестрантах. Он ведь смог увеличить оркестр.
Да, было 69, стало 102 человека, и это количество превышало все оркестры ведущих театров Европы. Направник очень беспокоился об их зарплатах, поднял зарплаты, о концертмейстерах, которых вообще никто не принимал за людей, отпуск, там какие-то вот пособия, это все направник учредил, во всяком случае, в свое время. Но действительно, это все существовало совсем недолго, так как грянул вскоре 17-й год. Но направника уже не было, и свою миссию он более чем мог выполнить. Когда праздновали 50-летие его деятельности в русской опере, а это был 1913 год, поставили его оперу «Дубровский». Он взялся за эту оперу, понимая, что это очень сложно, ведь там огромное значение имеет литературная основа, а тут Пушкин. А уж к сюжетам на произведения Пушкина в России относились очень придирчиво. И цензура, и особенно, естественно, публика. И вот он берется за Дубровского. А вообще композиторские опыты направника, особенно в оперной стезе, скорее были продолжателями Глинкина.
Музыкальной линии.
Он очень подражал. Есть... Конечно, его оперы, кроме Дубровского, особенно не удержались
в репертуаре.
А вот очень трогательно, конечно, вспоминается то, что я вот начала говорить об его юбилее.
Да.
Видимо, он всех поразил тем, как он к этому отнесся. Всех чествовали. Танеева чествовали после представления Аристея. Кстати, еще один скандал, потому что направник не принимал длиннота Танеева, и там был целый детектив, который тоже интересно прочитать. И не нужно ни на кого обижаться. Просто Танеев сам по себе глыба, ну и направник скала. И Аристея в итоге дирижировал Крушевский. Но не в этом дело, а в том, что вообще направник просто старался держать вот эту вот марку, стиль, и, видимо, ему настолько это удавалось, что ему доверяли тот же Шаляпин, который переругался со всеми дирижерами, с направником.
работал.
В общем-то, работал. И даже писал в своих воспоминаниях самые хорошие, конкретные характеристики их сотрудничества. Так вот, по юбилею газеты опубликовали огромное количество поздравлений, статей, посвященных юбиляру. Театры во многих городах страны, и не только страны, но и в Европе, и в Праге, в его любимой, отмечали его юбилей. Во-первых, в декабре 1913 года при жизни Направника во время еще его службы в театре был установлен в фойе Мариинского театра его бронзовый бюст. И когда все собрались, чтобы его чествовать, и заняли фойе, хотя оно тесное, но чтобы открыть этот бюст, потом все переместились в зал, где были исполнены «Многое лето», весь хор спел, оркестр что-то сыграл. А потом должна была быть репетиция, собственно, оперы Дубровской, который должен вот, в честь юбилея быть исполнен. И Направник был настолько растроган вот этим приемом, этими сюрпризами. Потрясающе, что все деньги, которые ему подарили, он передал на школьные стипендии. Он был так благодарен, что он не мог уже ни палочку держать дирижерскую, ни разговаривать, у него пропал голос.
От нервного напряжения, от волнения.
От волнения, от растроганности. От репетиции отказали.
Все,
да, всех отпустили, а Эдуард Францевич остался на сцене и плакал. В связи с этим хочется послушать пьесу «Меланхолия» Направника. Ну, уже в современном исполнении дирижирует Светланов. Всю свою жизнь действительно Направник посвятил России, Петербургскому Мариинскому театру. И ушел в 16 году и похоронен тоже в Петербурге.
Мы сегодня вспоминали Эдуарда Францевича, Направника, чеха, который, может быть, стал гораздо более русским,
чем многие другие
композиторы и исполнители. Еще раз повторим, 51 год быть главным дирижером крупнейшего императорского театра. Память об Эдуарде Францевиче сохранена в театре и еще в фойе Направника. Небольшое помещение, но очень камерное и торжественное. У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова. До встречи в следующую среду.
До свидания.
«Городской наблюдатель».